Глава 18, в которой Фортуна перестает улыбаться Филесу Фоггу. К концу перехода погода значительно ухудшилась. Ветер усилился и, изменив свое направление, дул навстречу, замедляя ход корабля. Легкий быстрый рангун подвергался сильной боковой качке, на которую пассажиры совершенно вправе были роптать. 3 и 4 ноября погода сделалась до того дурна, что пароход должен был целых полдня лежать в дрейфе. Пришлось убрать все паруса. Скорость парохода значительно уменьшилась, и можно было с тревогой ожидать, что на целых 20 часов пароход отстанет от расписания, а если буря не уймется, то опоздает, может быть, и более чем на 20 часов. Фок с обычной невозмутимостью смотрел на бушевавшее море, которое, казалось, вступило в борьбу лично с ним. Никаким знаком не выказывал он своего неудовольствия, не поморщился даже, а ведь благодаря подобной 20-часовой задержке он мог опоздать на Йокогамский пароход и, следовательно, в Йокогаму до отплытия следующего парохода, что значительно замедлило бы его путешествие. Можно было думать, глядя на его бесстрастное лицо, что даже эта буря входит в его планы, что он предвидел и ее. Миссис Ауда, заговорив с ним о непогоде и вынужденной остановке в пути, нашла его таким же спокойным, как и всегда. Что же касается Фикса, то он был откровенно рад буре. Он бы даже не возражал, если бы шторм заставил пароход повернуть назад. Всякие задержки были ему только на руку, потому что они обрекали мистера Фогга просидеть несколько дней в Гонконге. «Само небо, сами стихии пришли мне на помощь», — думал полицейский агент. «Это очень, очень приятно. Правда, качка поистине дьявольская. Но да что значит тошнота и корчи тела, страдающего от морской болезни, по сравнению с возможностью думать, вот, наконец, попался, голубчик? При этой мысли забываешь всякие страдания». Легко себе представить и состояние Паспарту во время непогоды. Он был вне себя от гнева. «До сих пор все так хорошо шло, — думал он, — и суши, и море благоволили мистеру Фоггу. Железные дороги и пароходы ему повиновались. Ветер и пар, казалось, соединялись вместе, чтобы ускорить путешествие. Неужели пробил час невзгод?» Паспарту был так огорчен, словно в случае проигрыша пари ему пришлось бы выложить свои кровные 20 000 фунтов. Буря выводила его из себя, и он, подобно Ксерксу, с удовольствием высек бы розгами непокорное море. Бедный малый. Фикс тщательно скрывал свою радость, иначе он бы дешево не отделался от огорченного француза. Паспарту во все продолжение шторма оставался на палубе рангуна. Он никак не мог усидеть внизу. Он помогал экипажу, лазил по мачтам и снастям, удивляя всех своей ловкостью. 100 раз он обращался к капитану, к офицерам и к каждому матросу с одним и тем же вопросом: скоро ли кончится буря? Те не могли удержаться от смеха, глядя на его сморщенное лицо. Паспарту, не обращая внимания на их смех, приставал со своим вопросом, и его обыкновенно посылали посмотреть на барометр. Но барометр, увы, не поднимался. Паспарту и тряс его, и ругал, но ни то, ни другое не помогало. Наконец буря унялась. 4 ноября море стало спокойнее, ветер подул южнее, утих, и рангун пошел быстрее. Вместе с погодой прояснилось и лицо Паспарту. Скоро погода так поправилась, что можно было распустить марсели и нижние паруса, и рангун мог еще прибавить ходу. Но, увы, потерянное время нельзя было наверстать, и берег завидели только 6 числа. В 5 утра. Филиас Фок рассчитывал в то же время, но 5 числа, а приехал 6, следовательно, он опоздал на 24 часа. Он опоздал на целые сутки. Йокогамский пароход уже непременно должен был выйти из Гонконгской гавани. В 6 часов утра на Рангун явился лоцман для того, чтобы провести судно в гавань, и занял свое место на мостике. Паспарту страшно хотелось спросить лоцмана, не ушел ли из Гонконга Йокогамский пароход, но не решился из боязни получить утвердительный ответ. Он как-то раз выразил было свои опасения Фиксу, который стал не без лукавства, хитрый лис, его утешать тем, что Фоггу только то и придется, что подождать отплытия следующего парохода. Это замечание так взбесило француза, что он готов был укусить своего любезного собеседника. Паспарту так и не посмел обратиться к лоцману, зато Фок, посмотрев в свой путевой журнал, преспокойно спросил, нет ли судна, которое направляется в Йокогаму. «Как же, завтра с утренним отливом одно судно пойдет туда», — ответил лоцман. «А?» — сказал Фок без всякого волнения. Паспарту, находившийся здесь же, готов был расцеловать лоцмана, а Фикс искренне пожелал ему провалиться в преисподнюю. «А как называется это судно?» — спросил Фок. «Карнатик», — отвечал лоцман. «Но, кажется, Карнатик должен был отплыть еще вчера». «Так точно, сударь, но надо было поправить один из котлов, и потому отложили отплытие до завтрашнего дня». «Благодарю вас», — ответил Фок. И своим обычным мерным шагом автомата он отправился назад в кают-компанию. Паспарту же не утерпел и, взяв лоцмана за руку, крепко пожал ее со словами: «Вы, лоцман, вы чудесный человек! Я вам очень благодарен!» Лоцман, вероятно, впоследствии так никогда и не мог объяснить себе, за что совершенно незнакомый пассажир так горячо жал ему руку и за что так искренне благодарил. Раздался свисток, и лоцман отправился на свое место на мостике, чтобы провести рангун между множеством джонок, барок и рыболовных судов, наполнявших гавань. В час рангун пристал к набережной, и пассажиры начали сходить на берег. Счастье снова улыбнулось Фоггу. Если бы не починка котла, то Карнатик ушел бы пятого, и отъезжающим в Японию пришлось бы ожидать следующего парохода целых 8 дней. Правда, Фогг уже опаздывал на 24 часа, но это не могло иметь особенного влияния на остальную часть путешествия. В самом деле пароход, отправляющийся из Йокогамы в Сан-Франциско, находился в прямом сообщении с гонконгским и не мог уехать до приезда последнего. Правда, и тот пароход должен был выйти на 24 часа позже положенного срока, но на переход через Тихий океан полагается 22 дня, а в столь длительный промежуток можно было надеяться нагнать потерянные сутки. Таким образом, Филиас Фок на 35-й день после своего отъезда из Лондона находился почти там, где ему следовало бы по расписанию железных дорог и пароходов. Карнатик отходил на другой день в 5 часов утра. Следовательно, Фоггу оставалось 16 часов на устройство своих дел, или, говоря точнее, дел миссис Ауды. Оставив пароход, он предложил ей руку, подвел ее к носилкам и приказал носильщикам нести их в какой-нибудь отель. Сопровождаемые Паспарту, который следовал за ними пешком, они через 20 минут прибыли в клуб-отель. Для Ауды были взяты комнаты, и Фок, позаботившись, чтобы она ни в чем не нуждалась, приказал Паспарту оставаться в отеле до его прибытия, а сам отправился разыскивать родственника молодой вдовы. Джентльмен пошел на биржу, где надеялся наверняка узнать что-нибудь о почтенном господине Джеджиу, который считался одним из первых богачей города. Действительно, маклер, к которому обратился Фок, знал лично парсийского негацианта. Он сообщил, что тот, нажив себе состояние, два года тому назад покинул Китай и отправился в Европу, и, вероятнее всего, в Голландию, с которой имел частые деловые отношения. Мистер Фок вернулся в гостиницу, велел спросить, можно ли ему видеть Ауду, и, получив позволение, передал ей, что ее родственник уже не проживает в Гонконге, а, по всей вероятности, обосновался в Голландии. На это Ауда сперва ничего не ответила. Она провела рукой по волосам и задумалась. Потом своим мягким голосом спросила: «Что же мне теперь делать, мистер Фок?» «Я думаю, вам лучше всего отправиться в Европу», — ответил Фок. «Но я вам мешаю, мне право совестно злоупотреблять. Вы мне не мешаете, и ваше присутствие ни в чем не изменяет плана моего движения». «Паспорту!» «Что прикажете?» — отвечал Паспорту. «Отправляйтесь в порт и наймите 3 каюты на пароходе «Карнатик». Паспорту, очень довольный тем, что Ауда, которая к нему так ласково относилась, отправляется вместе с ним, сейчас же побежал исполнять возложенное на него поручение.